Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это слова из послания апостола Павла к евреям из Синодального перевода, одно из самых известных определений веры в Новом Завете. А вот как тот же фрагмент перевел с греческого на русский епископ Кассиан Безобразов. Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, и подтверждение того, чего мы не видим. К определению веры как уверенности в невидимом часто обращался в своих беседах митрополит Антоний Суржский. И здесь перевод епископа Кассиана, возможно, уточняет один любопытный аспект слов апостола Павла. В переводе «уверенность в невидимом» слово «уверенность» можно понять как некое постоянное регулярное самоубеждение. Мол, я хоть и не вижу, но заставляю себя быть уверенным, что все так. А вот перевод епископа Кассиана как бы уточняет, не просто уверенность в невидимом как самоубеждение, но подтверждение того, чего мы не видим. То есть, хоть и не видим, но вот то, что подтверждает для нас реальность невидимого. И это не самоубеждение, не самовнушение, не попытка поверить в небылицы силы мысли и воли. Но что подтверждает реальность невидимого? Иными словами, что такое вера как уверенность в невидимом? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Суржского. Сборник так и назван «Уверенность в вещах невидимых», а беседа озаглавлена «Уверенность, которой у нас не отнять».
В Ветхом и Новом Завете мы встречаем обыкновенных людей, которые стали особенными после некоего события. Они были как все, но в определенный момент обнаружили, что стоят лицом к лицу со светом или с правдой, или с красотой, или со смыслом. И это для них преобразило мир. Вспомним Моисея. Он шел по пустыне, и неожиданно перед ним предстало непонятное, необъяснимое явление. Он увидел на песке куст, который горел. С кустом происходило нечто невероятное. Он был весь объят пламенем и не сгорал. Моисей приблизился к нему и услышал голос: «Не смей ступать на эту землю обутым. Сними обувь, потому что эта земля святая». Исход, глава 3, стихи со 2 по 5. Моисей увидел как бы икону, образ, знак того, что даже в мире, в котором мы живем, можно пламенеть Божьим огнем и не сгорать. Если говорить на уровне природных явлений, то это просто образ. Если говорить на уровне духовного опыта всего человечества или каждого человека в отдельности, то сколько бы наш опыт ни различался, каждый из нас оказывался лицом к лицу с ситуацией, когда в обыденной жизни видел свет, находящийся за пределами природного света. Вы, вероятно, читали в житиях святых, как люди, встречая святого лицом к лицу, видели свет в его глазах, свет на его лице, свет, который убедительнее любых слов. Мне вспоминается в житиях отцов пустыни рассказ о трех монахах, которые пришли к отшельнику с тем, чтобы задать ему накопившиеся у них вопросы. Двое ставили вопрос за вопросом и получали ответы, которые многое для них проясняли. Не потому, что он говорил убедительно, и доводы его были более вескими, чем их собственные, а потому, что им вещи виделись в ином измерении, мелкими, узкими, блеклыми. Он же придавал всему цвет, объем, и благодаря этому они начинали видеть в своих проблемах, в своей жизни, в окружающем мире величие, а не только мелкое тварное измерение. Третий сидел и ничего не спрашивал, ничего не говорил. И при расставании отшельник сказал ему: «Твои братья задавали мне вопросы, ты же меня ни о чем не спросил. Почему?» И тот ответил: «Я смотрел на тебя, и мне этого было достаточно». Он не любовался красивым лицом, а смотрел на человека, в которого божественная жизнь вселила мир, покой, глубину, который светился пониманием. И этого ему было достаточно. То же случается и в наши дни. В этом контексте неуместно давать личные примеры, но я дам, потому что мы друзья и близки настолько, что можем делиться друг с другом всем. Когда мне было 17 лет, я зашел в одну из наших церквей в Париже. Это был единственный приход, который остался верен Московской патриархии. Я надеялся попасть на службу, но задержался на работе и опоздал. Служба закончилась. Церковь была в подвальном помещении. Туда вела деревянная лестница, по которой поднимался человек, монах, высокий и широкоплечий. Я взглянул на него, и то, что я увидел, глубоко меня поразило. Мне никогда ни у кого не приходилось встречать такой абсолютной собранности. Он весь был внутри себя, весь был погружен в неизмеримо глубокое молитвенное молчание. Я подошел к нему и сказал: «Я не знаю, кто вы, но прошу вас, будьте моим духовным отцом». Речь идет об архимандрите Афанасии Нечаеве. Через несколько лет он умер, но незадолго до смерти он прислал мне записку, в которой говорилось: «Я познал глубину созерцательной молитвы. Теперь я могу умереть». И на третий день его не стало. То, что я увидел, глядя на него, не было внешним сиянием, ничем таким, что воспринималось бы как видение. Это было непосредственным переживанием углубленности, молчания, молитвы, если хотите, которая открыла мне целый мир. Есть другие примеры, быть может, более убедительные. Нам всем знаком рассказ о беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, который задавал преподобному Серафиму вопросы о духовной жизни и вдруг увидел его сияющим таким ослепительным светом, что, как он описывает в своих воспоминаниях, на его лицо стало невозможно смотреть. Он пишет: «Создавалось впечатление, что я смотрю на солнце во всей его славе, и в центре солнца вижу человеческое лицо, которое сияет этой славой, и мне не удается уловить его выражение, потому что оно постоянно двигается, меняется, но я знаю, что это преподобный Серафим». Он отвел взгляд, ему показалось, что нельзя это увидеть и остаться живым. И преподобный Серафим сказал ему: «Не бойтесь, вы бы не видели меня таким, если бы сами не сияли славой Божьей». Это очень важные слова, потому что порой мы встречаем кого-то, кто нас поражает, быть может, не с абсолютной силой откровения преподобного Серафима, но подобно ему, и нас охватывает недоумение. Разве такое возможно? И ответ: ты можешь это видеть, потому что сам приобщаешься свету. Это чрезвычайно важно для каждого, потому что у каждого из нас есть особенно любимые святые, или просто люди, которых мы глубоко любим и видим их красоту и величие, незамечаемые, быть может, другими. И это означает, что между святым и нами, или между сияющим светом, который обитает во встреченном человеке, и нами, есть нечто общее. Мы тоже причастники этого света. Если поставить перед собой вопрос, за что мы любим и почитаем святых, если нас попросят объяснить, что замечательного в том или другом святом, как правило, мы можем привести какие-то разумные доводы, но это не ответ на вопрос. И точно так же, если нас спросят, почему мы глубоко любим такого-то человека, а другого глубоко почитаем, и попросят назвать причину, мы не сможем ее назвать, потому что причина кроется в тайне приобщения. В этом святом или в этом обыкновенном человеке есть нечто, что пробуждает в нас ответное состояние, делает нас причастниками его внутреннего света. И это дивно, потому что на высшем уровне это проявляется в отношениях святых с Богом, ступенью ниже нас со святыми. Почему именно этот святой так много для меня значит? Почему я вижу его в такой невероятной красоте, тогда как другие видят в нем одного из многих великих людей Божьих? Потому что мы созвучны, между нами есть сходство. В определенном смысле страшно себе представить. Меня глубоко трогает тот или другой святой, Божья Матерь или Христос, потому что между ними и мной есть нечто созвучное. Но если это действительно так, то мы должны думать о себе и относиться к себе с уважением. И когда я говорю «с уважением», я не имею в виду с гордостью, с иллюзиями собственной значительности или величия. Нет, мы должны, глядя на себя, сказать: «Меня, простое человеческое существо, Бог создал таким, что я способен это улавливать». Образ, который мне однажды подсказали: мы словно музыкальный инструмент. Инструмент сам по себе – не что иное, как дерево и струны. Но если его коснется опытная рука, умеющая возвещать о красоте, он начинает звучать и передавать всем окружающим, в меру их понимания, опыт того, кто тронул струны или клавиши. Но раз так, то как внимательно нам нужно относиться к самим себе. Если мы чувствуем благоговение к святому, если мы чувствуем уважение, нежность, любовь к ближнему, если какие-то отрывки из Писания, Евангелия или личность Христа, каким Он предстает в Евангелии, доходят до нас, трогают нас, изменяют и преображают нас, то как внимательно нам нужно относиться к самим себе. Мы не просто мертвый инструмент, не просто предмет, озаренный божественным светом. Мы – существа, в которых просиял божественный свет, в которые он влился, преобразил их, быть может, всего на одно мгновение, пока длится видение. Нет, неправда. Мы воспринимаем его как краткий миг, как необычайное, неповторимое, дивное мгновение. Но в действительности оно проникает в самую сердцевину нашего существа и остается там. «Дары Божьи неотъемлемы», — говорится в Писании. Послание к Римлянам, глава 11, стих 29. Если однажды мы пережили исключительный опыт, это означает, что он остается в наших глубинах. Нам не нужно бояться, да, не нужно бояться. У нас его не отнять. Он может потускнеть, мы можем потерять его из виду, мы можем перестать ощущать его, осознавать его в себе. Но потаенно он остается в самой сердцевине нашего существа и однажды поднимется из глубин. И это дивно, но в то же время, какую это на нас налагает ответственность. Мы не переживаем грандиозных видений, нам недоступен великий мистический опыт святых, но каждый из нас на своем опыте познал Бога, Божью Матерь, святых, красоту друг друга, которая есть Божья красота в нас. И нам нужно относиться к этому опыту с благоговением, с глубочайшим благоговением, с благодарностью Богу, который дал нам его пережить, но также и к тому человеку, через которого этот опыт передается нам хотя бы на одно мгновение. Мы не можем постоянно пребывать в состоянии мистического созерцания. Но увидев однажды, мы увидели навсегда. Постигнув раз, мы постигли навсегда. Это стало нашим опытом, это слилось с нами.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых». Разговор о вере как уверенности и доверии не может обойти тему апостола Фомы в народном сознании, окрещенного упрямым или неверующим. Если в интернет-поисковике начать набирать слова «апостол Фома», поисковая машина сама предлагает уточнить запрос «апостол Фома неверующий». Следующим же вариантом идет «апостол Фома как человек сомневающийся». Тем не менее, православная церковь чтит этого человека как святого, и более того, этому апостолу и истории его уверения после воскресения Христа посвящено в церковном календаре ежегодно первое воскресение после Пасхи. Когда Христос воскрес из мертвых, он явился своим ближайшим ученикам, которые, боясь преследования иудеев, укрылись все вместе в горнице с закрытыми дверями. Фомы среди них в тот момент не было, и друзья рассказали ему о том, что Христос воскрес лишь на следующий день. Но апостол Фома не поверил, сказав: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. Через неделю Христос второй раз явился ученикам в горнице. На этот раз Фома был здесь, и Христос сам обратился к нему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И в ответ на это Фома исповедал свою веру, лишенную даже намека на сомнение: «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 27 и 28. А вот дальше в Евангелии звучат слова Христа, принципиально важные для разговора о вере как уверенности в невидимом. Иисус говорит апостолу Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Блаженны, то есть счастливы. Почему счастливы те, кто поверил, не увидев, кто имеет, цитируя перевод епископа Кассиана, подтверждение того, чего мы не видим? Об этом размышлял в своих радиобеседах протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
Христос воскресе! На протяжении 40 дней празднует Церковь светлый и радостный праздник Воскресения Христова, праздник Пасхи. Каждый год это все тот же взрыв радости, все тот же подъем, все то же ликующее утверждение: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко тает воск от лица огня. Сей день Его ж сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Для верующих, для тех, кто испытал все это, кто хотя бы в малой мере приобщился этой радости, слова и объяснения, конечно, не нужны. Но, может быть, кое-что можно объяснить другим, всем тем, столь многим, кто не имеет этого опыта, а вместе с тем не примкнули к грубым и злым хулителям веры и разрушителям христианства, кто с одинаковым удивлением смотрит и на ликующую пасхальную веру верующих, и на все еще непрекращающиеся попытки эту веру оскорбить, удушить, замолчать и разрушить. Не случайно, конечно, первое воскресенье после Пасхи читается в церквах евангельский рассказ о Фоме неверном. Там говорится, что Фома, один из 12 учеников Христа, не был с другими, когда явился им воскресший Христос. И когда они рассказали ему об этом явлении, он не поверил. «Пока я не увижу его, — сказал он, — пока не вложу пальцы мои в раны от гвоздей, пока не прикоснусь к нему, не поверю». И вот, спустя 8 дней, опять были они все вместе, и внезапно, дверям затворенным, как говорит Евангелие, явился Христос и, обратясь к Фоме, сказал: «Дай руку, прикоснись ко мне, вложи пальцы твои в раны мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что ты увидел. Блаженны те, кто не видел и уверовал». Так вот, рассказ этот, или вернее, все поведение, все отношение Фомы могут быть как бы символом отношения к вере, ко Христу, к благовестию воскресения в наши дни. Если не увидим, не поверим. Вся наша цивилизация, вся наука, все воспитание построены на этом принципе, как бы принципиального неверия, скептицизма, недоверия. Верно и достоверно то одно, что можно тронуть, измерить, проверить, увидеть. Если не увидим, не поверим. И действительно, пожалуй, можно понять это искреннее недоумение перед лицом такого странного, такого неслыханного утверждения: «Мы видели Господа, Он воскрес из мертвых». Ведь вот прошло уже почти 2000 лет с тех событий. И все так же умирают люди, все той же печалью ухода, разлуки, смерти пронизана жизнь на этой земле. О чем же это поют они там, в своих церквах? «Смертью смерть поправ». Что может означать это радостное восклицание: «И мертвый не един во гробе»? Ведь мы, верующие, тоже не видели воскресшего Христа, тоже не трогали его ран, не прикасались к его плоти. Да, конечно, все это так. И именно потому, что все это так, понятным становится это навязчивое желание врагов религии осмеять и разрушить Пасху, как это недавно описал в таком трагическом маленьком рассказе Солженицын. Он описал крестный ход в пасхальную ночь в Переделкине. Крестный ход, идущий сквозь толпу шумящих хулиганов, всеми силами стремящихся заглушить пасхальное богослужение. Понятно все это потому, что именно пасхальная ночь, пасхальная служба, пасхальная радость — все это и есть для нас явление воскресшего Христа. И есть то доказательство, которого хотел Фома. Есть тот таинственный миг, когда на опыте, без слов и объяснений, мы вдруг узнаем, что все это правда. И на победное возглашение «Христос воскресе» едиными устами, единым сердцем, сотнями голосов, в абсолютной вере, абсолютном согласии отвечаем: «Воистину воскресе». ибо в том-то и все дело, что никакого рационального, научного подтверждения и доказательства этой веры нет и быть не может. Все на этой земле, все в этой жизни противоречит ей. Смерть и время царят на земле, и ничего не меняется. Жизнь остается этим страшным движением к необъяснимому концу и обрыву. Но тогда откуда же эта радость? Как объяснить, что из года в год, на протяжении 2000 лет, наступает эта ночь, и с нею взрыв света, ликования и торжества? Массовый психоз? Самовнушение? Нет, не бывает массового психоза, длящегося 20 столетий и наступающего по календарю. Не может самовнушение относиться к толпе. Все эти объяснения ничего не стоят, и грошем цена. Эта радость приходит, и кто-то приносит ее и дает. Мы стоим у закрытой двери храма в полночь, и тьма, и только 1000 свечей, только надежда, только ожидание. И вот раздается победное «Христос воскресе!» И рушится эта тьма мира, и исполняется ожидание, и почти сами не сознавая того, мы говорим «Воистину воскресе!» И открывается дверь, и мы входим в свет храма, и отовсюду точно сама земля и само небо поют, льется «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего в гробех живот даровав. Смерти празднуем умерщвление иного жития, вечного начала». Но тогда не ясно ли, что единственное, что остается, это заглушить все это, не допустить до этого явления воскресшего Господа, не дать нам еще раз убедиться в том, в чем 2000 лет тому назад убедился Фома неверный, когда пал он на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Да, не объяснить, не доказать мы ничего не можем. Но знаем твердо, как знал апостол Павел, что если Христос не воскрес, вера наша тщетна, тщетна и ожидание. И знаем, что хотя часто и забываем в этой вере, и изменяем ей, и падаем, она снова возрождается в эту пасхальную ночь. Снова в каждом из нас падает на колени маленький, мелочный, придирчивый Фома и знает, и верует, и радуется. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Блаженны те, чьё сердце еще могут раскрыться тому, что вечно дается ему свыше, кто в надежде способен получить эту пасхальную радость, кто способен испытать, как ныне, вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, как радуется весь мир, видимый и невидимый, восстанию Христову. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».